Честно говоря, мне все равно, найду ли я возможность поговорить с живым разумным существом с другой планеты или с умным роботом. Ну, представьте себе, что все разумные в космосе будут сидеть тихо и чего-то ждать. Тогда никто друг друга не услышит и не узнает. Одно число, да? И мы уже сразу представляем себе уровень интеллекта этих существ. Чтобы они сразу поняли, кушать нас не имеет смысла. Как они, из чего сделаны, какие у них щупальца, хвосты, уши, глаза, мозги. Мы получим сигналы внеземных цивилизаций. То есть не просто получим, а поймем, что это действительно разумное послание.
Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает обо всем интересном, что находится не на Земле. Если вы тоже этим интересуетесь, то подписывайтесь непременно, будет интересно. Ну а сегодня поговорим о том, что интересует практически всех, о внеземной жизни. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы говорили о поисках биологической жизни, а теперь давайте поговорим о поисках жизни разумной. А вот эта история, она, в общем, можно сказать, началась на Земле. Люди искали следы каких-то внеземных цивилизаций довольно давно, ну, задолго до того уж точно, когда отправились в космос. А какие, возможно, объекты до сих пор неясного происхождения есть на Земле?
А вот мне очень понравилось в вашем вопросе, наверное, такая оговорка. Следы биологической жизни отличим от разумной. А ведь мы с вами разумная биологическая жизнь, да? Но когда я думаю о поиске разумной жизни во Вселенной, честно говоря, мне все равно. Найду ли я возможность поговорить с живым разумным существом с другой планеты или с умным роботом? Вот сегодня это уже почти одно и то же, да? Хороший компьютер, какая-нибудь Алиса может со мной поболтать и многое мне рассказать, о чем чего я даже вот не представлял себе раньше, да? Википедию мне прочитать, например. Поэтому все равно биологическая, небиологическая, электронная жизнь. Главное, чтобы она была разумная, чтобы она, как и мы, была озабочена исследованием этого мира, накопила какие-то новые данные и поделилась с нами. Вот ведь чего мы хотим-то от нее, чтобы рассказала свою историю, рассказала, что новенького у нее там, на далекой планете. А в этом смысле нам все равно. И мы ищем контакта теми путями, которыми и на Земле поддерживаем контакт. Что у каждого из нас в сумочке, в кармане, в портфеле? Радиостанция под названием сотовый телефон. Это не что иное, как рация, приемник и передатчик. И он нам обеспечивает связь со всем земным миром. То же самое делают радиоастрономы на Земле, когда ищут сигналы внеземных цивилизаций. Радио – самый дешевый способ дальней связи. И мы думаем, что и в космосе именно радио позволит нам наладить контакт. С 59-го, ну, в 60-м году, то есть уже 71-й год, мы ищем радиоконтакт с неземными цивилизациями. Нашли много чего интересного, много чего загадочного и непонятного. Но сказать наверняка, что это сигналы разумного существа, мы пока не можем. Хотя очень есть интересные сигналы такой редкой природы. И вот буквально на днях нашли странные, очень коротенькие радиоимпульсы, которые тоже предполагались идущими от разумных существ. Но, кажется, оказалось, это звезды взрываются и так дают о себе знать.
А чем это слушают и чем ловят такие сигналы?
А вспомните, чем мы ловим радиосигнал, например, для спутникового телевидения? Маленькая тарелка. Только у нас на балконе стоит маленькая, там триколор какой-нибудь, да? А радиоастроном имеет такую же тарелку, но диаметром метров 100-150. А самая хорошая тарелка для этой цели была диаметром 300 метров. Представьте себе, 300 метров поверхности радиотарелки, такой вот полностью заполненной отражающими электрическими панелями, алюминиевыми. Она примерно полвека работала на эту проблему, и это была неподвижная тарелка. Она лежала в таком углублении между гор на острове Пуэрто-Рико в Карибском море. И несла службу и для радиоастрономии, и для поиска внеземных цивилизаций. Буквально несколько месяцев назад она сломалась. на нее упал подвешенный над ней комплекс радиоприемников. Он висел на тросах, трос оборвался и разрушил эту тарелку. Но, к счастью, незадолго до этого появилась новая тарелка уже в Китае. Китайские радиоастрономы построили уже не 300, а 500 метров диаметром. Сегодня китайская наука вообще хочет превзойти всех, и в некоторых областях ей это удается. И сегодня в Китае, между гор, лежит такая здоровенная 500-метровая тарелка, которая обладает еще большими возможностями. Она слабый-слабый сигнал собирает, усиливает и может нам... Вот. И нашлись деньги, чтобы организовать поиск внеземных цивилизаций с помощью этой китайской тарелки. Потому что деньги нужны всегда. Нужно аппаратуру покупать, людям зарплату платить. Это серьезная такая техническая работа. У кого нашлись деньги? Можно сказать, у моего однокашника Юрий Мильнер, наш выпускник физического факультета МГУ. Он позже меня учился, он моложе меня. Но, закончив в 90-х, он немножко поработал как физик, а потом надо было семью кормить. В общем, сами понимаете, 90-е годы непростые. Он ушел в электронный бизнес, создал несколько таких компаний, которые дали возможность ему стать миллиардером, долларовым миллиардером, настоящим. Он живет уже много лет в Калифорнии, но все-таки по происхождению это он наш человек, физик, ученый. И он дает большие деньги на поддержку научных и научно-таких просветительских, я бы сказал, романтических проектов. И один из его проектов — это поиски внеземных цивилизаций. С помощью этой здоровенной китайской тарелки на его 100 миллионов долларов, хорошие деньги для этой программы, сейчас ведется поиск. Я надеюсь, он будет успешным. Но даже если безуспешным, все равно это очередной шаг в поиске внеземных цивилизаций. А еще Юрий Мильнер создает уже на другие 100 миллионов долларов межзвездные аппараты. Маленькие роботы, которые, если все будет сложиться и технология там будет создана, в ближайшие лет 10 полетят к соседним звездам, у которых есть планеты. Мы планету уже обнаружили. Но издалека-то там ничего не понять. Надо лететь к ним прямо вот впритык, смотреть на них с близкого расстояния. И Юрий Мильнер затеял такую программу. Это будут микророботы. Даже вот, ну, по нашим возможностям это вполне осуществимо. Микроробот размером с наперсток. Сегодня много таких роботов. Главное зашвырнуть его туда, чтобы он побыстрее долетел. И вот это как раз самое интересное.
Ну, это если говорить о том, как мы хотим услышать какую-то другую цивилизацию. А если говорить о том, как мы пытаемся с ними связаться, что здесь было сделано и какие попытки были предприняты человеком?
Вот тут не все просто. Дело в том, что есть некоторые уважаемые ученые, которые говорят, что не надо давать о себе знать раньше времени. Давайте сначала посмотрим, что это за существа, какие у них намерения, не хотят ли они нас завоевать. Давайте будем сидеть тихо и ждать. Ну, представьте себе, что все разумные в космосе будут сидеть тихо и чего-то ждать. Тогда никто друг друга не услышит и не узнает о его существовании. Нет, конечно, надо дать о себе знать, и мы это делаем. Если не ошибаюсь, 1973 года, довольно давно, мы уже посылаем в космос мощные радиопередачи. Они компактные, это буквально такой радиовыстрел, в котором зашифрована самая элементарная информация о нас. Где мы, кто мы, из чего мы сделаны, из какой биохимии, чтобы они сразу поняли, кушать нас не имеет смысла. Наша биохимия от их биохимии наверняка отличается, и наши аминокислоты им впрок не пойдут. Поэтому пусть не думают нас завоевывать, там, порабощать и так далее, а обменяться с нами знаниями, вот это было бы... Ну, представьте себе, к нам приходит их Википедия, и мы начинаем изучать историю неведомой цивилизации, как они, из чего сделаны, какие у них щупальца, хвосты, уши, глаза, мозги. Например, у нас самая, пожалуй, одна из самых сложных игр — это шахматы, да, ведь далеко не каждый хорошо играет в шахматы. 8 на 8 — 64 клетки. Если они нам скажут, сколько клеток на их шахматной доске, мы сразу поймем уровень их интеллекта. Если там 10 клеток, ну, скажем, для нас это ничего страшного, мы вас обыграем в ваши шахматы. А если там 500 клеток. Ребята, да вы такие умные, на 500 клетках умеете играть в шахматы, нам до вас далеко. То есть вот даже такие элементарные знания, одно число, да, и мы уже сразу представляем себе уровень интеллекта этих существ. Очень хотелось бы наладить с ними связь. Я надеюсь, это произойдет.
Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
А есть какие-то способы расшифровки вот тех сигналов, которые сегодня астрономам кажутся все-таки сигналами от разумных существ?
Ну, по поводу шифровать и расшифровать, это люди давно уже заняты этим делом. Одни шифруют, другие расшифровывают. И, конечно, мы посылаем сигнал в такой форме, который легко расшифровать. Но что мы будем им мозги ломать? Пусть себе сразу прочтут наше послание. Конечно, это язык математики. Тот язык, на котором мы с компьютерами общаемся. Двухбитовая система. Ноль, единица, все. Черное, белое. И таким образом можно и всю математику изложить, и элементарные понятия из грамматики, то есть язык. Это, конечно, будет не русский, не английский, не японский язык, а язык, такой универсальный математический язык. Знаете, были даже такие опыты. Один математик придумал логический язык, такой математик европейский, Фройденталь, придумал и на этом языке, который никто, кроме него, вообще не знал, он только-только его сам придумал, написал послание и разослал своим математикам-коллегам в разные страны. Ну, что вы думаете? Не прошло и нескольких дней, как все математики расшифровали это послание, но мозги-то у них точно так же устроены, логика та же самая. Так что, конечно, проблем не будет. И мы их поймем, если они захотят этого. И они нас поймут, мы-то этого хотим.
А как относиться к свидетельствам о неопознанных летающих объектах, или, как сейчас, допустим, называют их американские военные, неизвестные воздушные явления? Тоже буквально на днях не кто-нибудь, а бывший глава секретной службы заявил о том, что едва ли не инопланетяне совершили атаку на ядерные объекты США.
Ох, какая многогранная эта проблема. Во-первых, на днях, я думаю, он заявил именно потому, что все устали от ковида, что надо чем-то людей отвлечь от этой безумно тоскливой темы. Ну, а вообще, время от времени, конечно, заявления об НЛО всплывают. И я, как астроном, собираю такие наблюдения, заявления, вот с какой целью. Я понимаю, что 99% того, что человек не профессиональный, не астроном, не аэролог, в общем, как-то не способный сразу отличить естественное явление или редкое искусственное явление от чего-то нового, это будет нам неинтересно и впрок не пойдет. Но 1 или 0,5% таких наблюдений могут сказать что-то новое в науке. И оно постоянно происходит. Вот довольно недавно мы открыли новое явление в атмосфере Земли. Это такие молнии, которые не из тучи в Землю бьют, а из тучи в космос, наверх улетают. О них были раньше сообщения, люди их видели, но как-то пропускали. Да нет, этого не может быть. Потом начали из космоса их наблюдать, фотографировать со спутников, с МКС космонавты заметили. И мы теперь знаем, эльфы — это вот такие, ну, так их назвали, эльфы, ну, а почему нет? А редкие довольно разряды вверх, туда, в ионосферу Земли. Только проводящий слой. Так что, конечно, что-то новенькое всегда можно надеяться открыть. Но в большинстве случаев люди видят тривиальные вещи. Тучу необычной формы, самолет необычной формы, Венеру, которая ослепляет нас довольно на ярком еще, там, не совсем темном ночном небе, Луну, восходящую из-за горизонта. У меня большая коллекция, даже книжка об этом написана. Это, конечно, вещи тривиальные, я об этом рассказываю людям. Люди, давайте я вам расскажу о том, что мы уже знаем. Может быть, после этого вы найдете для нас что-то, чего мы еще не знаем?
Да, скажите, а можно ли вообще как-то вычислить с научной точки зрения саму вероятность или процент вероятности того, что мы все-таки когда-нибудь, однажды, может быть, даже через сотни лет, но встретим внеземную жизнь разумно?
Встретим рядом с собой, да? Вот
нет,
тут.
Встретим или вообще сможем... Контактировать. Нет,
контакт. Я думаю, контакт мы наладим. Вы знаете, так быстро развивается радиоастрономия. Еще недавно мы могли контролировать только маленькие точки на небе. То есть навели телескоп, радиотелескоп, и малюсенькую часть небесной сферы можем изучать. Сегодня появляются радиотелескопы, которые контролируют все небо, все гигантское небо вокруг Земли. А значит, пошла такая масса, такая лавина информации, внутри которой мы что-нибудь интересное в ближайшее время найдем. Я в этом уверен. Другой вопрос, а прилетят ли они сюда или мы когда-нибудь? Вот я уже говорил, маленькие зонды, маленькие роботы сейчас собираются запускать, но они очень маленькие. А вот большой корабль с человеком или большой корабль ожидать с пришельцем, а я думаю, пришелец тоже будет не амеба, а что-нибудь такое солидное, да, мозг должен быть большим, руки, ноги вообще, тело солидным должно быть. Вот такую тяжелую вещь бросить от одной звезды к другой, колоссальная энергия нужна. И на это нет даже смысла тратиться. Ведь мы знания хотим получить. Не просто прилететь и пожать ему руку, а получить от него все то, что нам интересно было бы узнать. А для этого не надо никуда летать, и они это понимают. Не надо им бороздить там просторы Вселенной. Им надо сидеть у радиопередатчика и общаться с нами, или у лазерного передатчика, или у какого-то гравитационно-волнового передатчика. Я не знаю, какие еще средства связи мы изобретем, но все-таки думаю, что радио — это самое надежное, простое, дешевое. А я думаю, что... Вот давайте я сделаю прогноз. В ближайшие 7,5-8 лет, просто я знаю, как сейчас радиоастрономия будет вставать на ноги, мы получим сигналы внеземных цивилизаций. То есть не просто получим, а поймем, что это действительно разумное послание. 8 лет. Запомнили?
Запомнили. А стоит ли искать все-таки жизнь каких-то разумных инопланетных существ на самой Земле? Ведь есть же объекты, такие же, как неопознанные воздушные явления.
Ну да.
Тот самое происхождение которых мы просто не можем объяснить.
Пирамида Хеопса или что-нибудь такое, да? Это вопрос, конечно, не к астроному. Да, мне тоже кажется, что такие грандиозные сооружения или такие вот редкие вещи, как там тонко подогнанные камни в Южной Америке, у индейцев есть такие постройки, где, кажется, лазерная полировка нужна. Но вы знаете, когда я был еще любителем астрономии, я полировал стекло трением одного кусочка стекла, а другое, и добивался не просто подгонки их друг к другу, а зеркальной точности. У меня зеркало для телескопа, я таким образом... И любой любитель астрономии сегодня может и делают реально. Так что индейцы, древние индейцы, американские, вполне могли полировать камни. Нет, мне кажется, палеонтологи, историки, они уже согласились, что человек древний был не глупее нас и многое мог сделать из того, что нам сегодня кажется невозможным.
Тогда обратим свои взгляды в космос, ну и, конечно, будем ждать, когда сбудется ваш прогноз.
Спасибо. 8 лет.
Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.